Тема дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. В смутное время живем, и тем ценнее, что в это время поговорить с нами, возможно, успокоить нас. Пришел главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы с каким к нам настроением?
С хорошим.
С хорошим?
Конечно.
Ну, давайте будем разговаривать о том, что происходит. И я очень надеюсь, что вот это хорошее настроение вы нашим слушателям и зрителям как-то сможете передать. Потому что, честно сказать, я вот для себя уже тоже не очень понимаю, где та грань между паническими настроениями, истерическими настроениями и... ну, разумной какой-то предосторожностью, что ли. Вот давайте обо всем этом поговорим. Вы, ну, такой доктор-популяризатор, да, вы часто даете интервью в этой студии, много рассказываете нам как раз о туберкулезе, о том, что происходит в стране сейчас, в мире, какая ситуация в регионе, что делать, чтобы не заболеть, что делать, если ты заболел. Но вот сейчас повестку информационную перехлестнула история, понятно, с коронавирусом. В связи с этим... хочется как раз понять, как меняется структура и специфика вашей работы, ведь коронавирус поражает как раз органы дыхания, а больные туберкулезом люди, ну, это заболевание органов дыхания, да, в большей степени, чаще всего. Вот что этот чертов вирус? Пугает он вас, страшит?
Ну, вы знаете, здесь надо понимать, что мы, фтизиатрическая служба, она всегда работала в рамках инфекционного направления. И поэтому, когда мы включаем такой же инфекционный компонент с разной степенью, там, скажем, опасности, да, с разной степенью эпидемиологической значимости, все равно это инфекционный компонент. Все равно этот вирус, он же не новый, на самом деле 60-х годов он известен. Три волны было, это... там ближневосточный респираторный синдром, атипичная пневмония, сегодня вот это. Но фтизиатрия и туберкулез, он такая же инфекционная патология, только со своими особенностями, со своей протяженностью по времени, по интенсивности, по эпидемиологическим сегментам каким-то или элементам своего движения. Поэтому врачи у нас абсолютно спокойны. Они знают, как делать свое дело. Они знают, как делать свое дело в условиях самых различных ситуаций сопровождения гриппа, каких-то других. Вот вы не знаете, кори недавно у нас были вопросы по кори и так далее. То есть на самом деле эти режимы в инфекционных стационарах, да и вообще в больницах, они отработаны. Конечно, какие-то особенности есть. Конечно, какие-то режимы есть. Ограничение посещений, да? Ужесточение масочных режимов и изменение, скажем, поведения, дезинфекционных режимов и так далее. Но все базовые направления, они остаются, и никуда мы от этого не денемся.
А это что касается организации работы больницы и медиков? Хорошо, что медики спокойны, потому что если бы вы сказали, что и там еще все на ушах стоят. Что касается людей, которые больны туберкулезом, это заболевание, которое лечится достаточно длительно, оно требует самодисциплины. Вот они в группе риска сейчас, потому что, знаете, из лент, из новостных сообщается, немецкие, например, медики заявляют, опасаются роста смертей от туберкулеза из-за коронавируса. Вот в особой группе сейчас больные туберкулезом?
Ну, конечно, в особой группе. Во-первых, туберкулез, основная часть больных туберкулезом – это туберкулез легких. Учитывая, что вот эти все относительно новые инфекции, они также поражают легкие, конечно, они в группе риска. Конечно, они потенциально могут влиять на наших пациентов, если вдруг случайно окажется, что такие заносы у нас и подтверждение таких инфекционных начал у нас будет. Пока этого нет. Мы же внимательно наблюдаем, мы же лечим пациентов. Если вдруг присоединяется какое-то респираторное заболевание, грипп, там, ОРВИ, там, другая какая-то тематика, мы очень внимательно за этим следим. И вводятся карантинные мероприятия и так далее, изменяются режимы лечения. Вот пока таких радикальных изменений, я совершенно ответственно об этом заявляю, у нас нет. Но, тем не менее, наши врачи регулярно читают последние сводки, они регулярно смотрят новые, выходящие уже буквально раз в 3 дня методические рекомендации. Они сдают тесты по коронавирусу, как лечить, как диагностировать, как дифференциально диагностировать, что для этого надо сделать. и так далее. То есть мы готовимся к этой инфекции, как и к любым другим, то есть мы работаем.
Ну, вы знаете, я зашла сегодня на один профессиональный форум, где медики как раз обсуждают свои насущные темы и проблемы. Так вот, вы знаете, тема ветки сформулирована вот так. Какую болезнь сложнее лечить, коронавирус или туберкулез легких?
Я бы не стал оценивать по сложности лечения. Можно оценить по финансовым затратам, можно оценить по, скажем, длительности нахождения человека в больнице или нет. А какой коронавирус? Если человек с тяжелой пневмонией лежит на аппарате искусственного вентиляции легких и или это легкая форма, ну, легких форм туберкулеза не бывает, это или не осложненный туберкулез, который рано диагностирован и лечен. Нельзя судить болезни, легко ее лечить или нелегко. Все зависит от человека, все зависит от степени заболевания. Но я хочу сказать, что сегодня и коронавирус, и туберкулез надо лечить, и туберкулез надо лечить. И еще раз повторяю: я не могу вам сказать, какое заболевание сложнее лечить, тяжелее лечить. У каждого есть свои, еще раз повторяю, клиническая картина, есть человек, есть степень, стадия заболевания, и есть лечащий врач, который все это определяет и назначает тактику лечения и комплекс препаратов. Вот и все.
Мы с вами довольно часто говорили о том, я вот все время недоумеваю, что мы послезавтра будем на Марсе яблони высаживать, да, но не можем победить ту самую палочку Коха. Вы мне объясняете, почему так происходит, устойчивость к препаратам, да, что вот меняется. Получается, ну, в случае с туберкулезом возбудитель – это бактерия. Коронавирус – это, соответственно, вирус. Получается, что и вирусы, и бактерии, они одинаково коварны, то есть они приспосабливаются, меняются, мутируют, и именно поэтому мы продолжаем наблюдать.
Ну, я вам еще добавлю, что есть формы, которые между вирусами и бактерией, а есть грибы у нас, да, микозы, да, есть еще масса возбудителей, которые вызывают самые различные заболевания. Они все коварны, они все требуют внимательного отношения. И туберкулез, и коронавирус. Но абсолютно точно мы же понимаем, что сейчас закончится все равно это эпидемический процесс или пандемия, как сейчас уже ее классифицируют, она все равно закончится. В Китае она уже пошла на спад, вы слышите.
Да.
Есть определенный диалектика развития эпидемиологического процесса. От биологии зависит и от социального статуса с той страны или коллектива, где лучше медицина, хуже, коммунальные услуги хорошие или нет, жильем обеспечено, нет, как мы питаемся с вами. Это все влияет. Это все закончится. Туберкулез останется во времени. Придет другая инфекция, может быть, коронавирус номер 3, 4, 5 или другой грипп. Это неизбежная борьба всего биологического сообщества за место под солнцем. Поэтому это постоянная работа наша, это постоянная, но ключевая постоянная работа правительств, власти. Но ключевая тема – это постоянная забота самого человека о себе родном. Вредные привычки. Смотрите, сейчас уже открыто говорят, коронавирус поражает кого? Курильщиков.
Наоборот, говорят, что курильщиков меньше вот, среди видите, заболевших.
Смотря кто говорит. Смотря кто говорит об этом.
Это у меня тоже был к вам вопрос. Это же странно.
Нет, вы поймите, курение есть некий фактор, провоцирующий, ну, кроме коронавируса, еще массу, начиная от онкологических и других заболеваний, в том числе и туберкулез. Поэтому надо понимать, что не бывает одного коронавируса, один туберкулез, одной вредной привычки. Это комплекс факторов. Но, повторяю, здоровое сообщество, здоровый человек – это то, к чему надо стремиться, и то, что позволит нам сказать, мы справимся с туберкулезом, мы справимся с коронавирусом и другой инфекцией, которая когда-нибудь к нам обязательно придет.
Мы сейчас очень подробно будем с вами говорить про ответственное отношение к себе и про то, как экономическая ситуация в стране и в мире может повлиять на борьбу с туберкулезом, в том числе, да. Но пока короткий у меня к вам вопрос. Вот тоже сейчас опять мне скажете, смотря кто говорит, да, но ставят такой диагноз, что коронавирус вскрыл, что система здравоохранения во многих странах в мире в принципе не готова вот к таким пандемиям и вспышкам. То есть диагноз системе ставят.
Вы знаете, для того, чтобы готовить или ставить диагноз системе, это же надо понимать, как на эту систему смотреть и что такое, как оценивать это заболевание. Все ведь очень просто, как считать. Вот давайте просто возьмем. Одна страна, мы если читаем, говорит, а мы берем у каждого умершего человека анализ на коронавирус. И все, кто умерли, потенциально ставим диагноз. Умер от коронавируса. Другая страна говорит, нет, а мы берем только у тех людей, кто находился в контакте, кто находился в близости, у кого есть в анамнезе или вопросе, так сказать, какие-то факторы риска. Другая страна говорит, а мы вообще берем не тех, кто умер, а вообще берем и у всех людей, поскольку все-таки это опасная тема анализа. Как считать? У каждого своя методика, и когда мы начинаем сравнивать, надо понимать, какая методика принимается в том или ином виде. Нельзя сказать, что вот это правильно, вот это неправильно. Разумность Всемирной организации здравоохранения – найти золотую середину, чтобы можно было все страны, в частности, все регионы в России, ну, у нас-то известная методика, да, как бы мы все оцениваемся одинаково, могли сопоставимы быть, чтобы выработать единые подходы к коронавирусу, у туберкулеза такая же была история, и у ВИЧ была такая же история. Выработали единые подходы, и сегодня мы четко ориентируемся и пишем отчеты во Всемирную организацию здравоохранения по единым критериям, по единым методикам. Они знают, какие проблемы есть у нас, мы знаем, как работает мир, и задачи ставим в соответствии с этими методиками.
Радио «Комсомольская правда», и мой соведущий сегодня главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Мы продолжим через пару минут.
Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко, а мой соведущий, главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас мы перейдем к ситуации с заболеваемостью туберкулезом в Иркутской области. Но прежде, вот мы много говорили про коронавирус, я все-таки хочу у вас уточнить вот что. Новость сегодняшнего дня нам сообщают, что регион закупит медицинские маски, 1 миллион одноразовых и 1 миллион респираторного типа. Они поступят в аптеки, в розницу, в том числе в киосках с печатью. Они будут продаваться 30 рублей маска одноразовая, 90 рублей респираторного типа. Вот скажите, доктор, очень много споров вокруг как раз масок. Тотальный масочный режим, он необходим или нет? Или нам говорят, что только заболевший человек должен надевать маску? Или вот всем нам быть в маске? Но иркутяне как-то вот, я ехала на работу, вижу, что ну, масками особенно никто не злоупотребляет, скажем так. Нужна маска сегодня или не нужна?
Ну, в условиях, когда объявлена пандемия, когда в регионы нас, вот Иркутскую область, окружают территории, где уже зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, конечно, масочный режим, он в местах общественного, там, где люди в коллективах, где много супермаркеты, я не знаю, кинотеатры, если их не закроют к тому времени, где-то еще масочный режим, конечно, он будет играть позитивную роль. Что такое маска? Ну, давайте прямо скажем, вот когда закуплены одноразовые маски, это здорово, даже многоразовые, даже вот те маски, о которых вы назвали, это очень хорошо. Есть одно условие. Самодельные маски, и когда говорят, что их надо шить, надо понимать, что маска – это изделие. Изделие соответствующей отрасли здравоохранения или медицинское изделие. Оно должно соответствовать определенным требованиям. Есть целый ГОСТ для масок. И поэтому маска должна быть определенного качества. Она должна фильтровать, она должна эффективно очищать бактериальные какие-то загрязнения. Она должна не подвержена быть наполнению влагой, которую человек выделяет. Она должна быть гипоаллергенна. Да я много начну говорить того, что изложено в ГОСТе. С этой точки зрения, пошив масок, он, конечно, весьма, так сказать, особенно пошив масок, которые не получают потом разрешительных документов, это весьма такая тема, очень осторожная.
То есть вот вариант в интернетах, когда там как-то люди прикрываются каким-то платочком, это ерунда, да?
Это, я не думаю, что это панацея. Но и вторая часть, маска в основном, да, и ключевую роль играет для того, чтобы выделение в окружающую среду не было возбудителей. Лучший вариант для того, чтобы защитить себя при вдыхании, это респираторы или специальный тип масок. Вот это надо понимать. Да? Но общий масочный режим в том виде эпидпроцесса, который есть, он, конечно, особенно с такой циркуляцией возбудителя, который имеет воздушно-капельный путь, он, конечно, будет снижать. Я не буду говорить, что
как
он идеальный.
Как минимум не лишний точно.
Не лишний, да? Будет, конечно. Ведь кроме масочного режима еще масса проблем. Мыть руки, да, масса рекомендаций. Не подходить ближе, чем на 1 метр. Ведь возбудители...
Вот мы с вами соблюдаем дистанцию.
Да-да-да. Если с микрофоном еще смотреть. Ведь возбудитель может быть по количеству, по интенсивности, да, и по времени. Вот два критерия есть, которые определяют возможность или возможность человека заболеть.
Заразиться.
По времени, когда долго контактируешь, и по интенсивности, когда сразу, но большое количество. Вот маска, она часть факторов этих снимает. Поэтому масочный режим не против, и это очень здорово, что мы закупаем, но хочу сказать сразу, потому что вопрос я уже... У нас с масками в больнице... Мы испокон веков...
А у вас, в принципе, наверное, масочный режим всегда.
Да, масочный режим. Мы еще в прошлом году провели закупки. В прошлом году мы сделали базовые поставки. Ну, это такое хозяйственное такое,
значит, Михаил Ефимович, вам можно на этом неплохо заработать.
У нас запас сейчас. Масок есть, запас есть респираторов. Но мы сегодня думаем, а что будет в сентябре? А что будет у нас в октябре? И поэтому мы сегодня ищем различные варианты для того, чтобы нам вот эту проблему решить и с масками, и с респираторами. Вот хочу сказать, что нам многоразовые маски – это не вариант.
Угу.
Простой пример. Если это в поликлинике или где-то, пожалуйста, представьте себе пациент, который выделяет микобактерию, который соответствующе при открытой форме имеет выделение, у которого иногда кровохарканье. Как можно повторно после этого использовать маску? Или персонал, как он может, даже если будет их обрабатывать, стирать, ну, этически, как потом человек... Ну, да. Эту маску оденет, и как ее разделить? А вот это носил пациент, а вот это моя личная маска с подписью там Михаил Ефимович Кощеев. Да? То есть это сложная такая тема, и мы очень настороженно к этому смотрим, мы сейчас все усилия предпринимаем, чтобы эти вопросы у нас были решены. Ну вот на ближайшее время у нас все запасы есть, и режимы, конечно, мы изменили. Раньше они в ящиках стояли на входе, там берешь, там теперь у нас жестко 2 часа положено, вот тебе на 2 часа маску. Ну, что сделаешь? Пока вот так.
Дисциплина и порядок только в этом залог.
Конечно,
да?
Конечно.
А вот про руки. Пользуюсь тем, что вы у меня в гостях. Хорошо. Вот уточнить. Все кинулись как сумасшедшие мыть руки. День и ночь теперь, значит, моют руки и сметают антисептики. Но говорят, что это тоже небезопасно, когда человек бесконечно, маниакально смывает вот, ну, всю свою флору, там, как это сказать-то, да, и дезинфицирует руки.
А что, до этого не мыли никто руки?
Я думаю об этом же.
Ну, давайте так. Первое. То мыло или те... моющие средства, которые мы сегодня используем в быту, но они более щадящие, чем те, которые мы использовали раньше. Конечно, это определенное влияние на кожу имеет. Но есть крем, есть какие-то еще протекторы.
В общем, руки мыть.
Руки мыть, безусловно. И кроме того, ведь пройдет этот сложный режим, когда надо активно мыть руки и обрабатывать, и все это закончится. Ну, что сделать, если сегодня это один из факторов, который предупреждает развитие заболевания? Кстати, туберкулез через руки тоже порой передается.
Вот к туберкулезу. Знаете, вы говорите часто, что туберкулез – это проблема не только медицинская, это вот комплекс, и на ситуацию очень сильно влияет и, ну, в целом уровень нашей жизни. Поэтому здесь возникает еще вот такой вопрос и опасение. Не ухудшится ли ситуация с заболеваемостью туберкулезом в связи с тем, что вот мы в какую-то дикую попали турбулентность, да, непонятно, что там с валютой происходят, какие-то скачки, и предполагают все, что это очередной кризис, долгий, и что вот мы в большинстве своем, да, обычные люди, что мы станем как-то, ну, сильно хуже жить. Вот есть у вас какие-то опасения, что ситуация по заболеваемости туберкулезом может измениться в связи с тем, что мы вот в какой-то экономический кризис входит?
Очень правильный вопрос, потому что туберкулез всегда отвечает на различные социальные потрясения. Обязательно. Это неизбежно, это надо понимать. Вот. Это первое. Второе. У нас за последние годы шло снижение неплохое туберкулеза. Да, вот за последний год мы снизились на 9%. У нас заболеваемость сейчас 74,1%. Смертность у нас снизилась на 5%. Ну, я говорю, если раньше там на 20% снижалась процентов, сегодня на 5%. Смертность 12,3%. Ну, все равно это в два раза больше, чем в Российской Федерации. Но туберкулез – это не грипп, я всегда об этом говорю. Ожидать, что вот сегодня какой-то социальный катаклизм, потрясение случилось, да, и что завтра туберкулез начинает резко повышаться, ну, такого, такого не быть будет, не может, это не да? грипп. Угу. Это не грипп, который за месяц поразился, у него другая форма передачи, у него другой восприимчивый коллектив, другие условия. Туберкулез уже у всех у нас присутствует, я вам тоже об этом говорил. Но вот чтобы он развился, нужно некоторый период времени. 90-е годы, выстрелили 90, а туберкулез начал развиваться в 2002-м, 2003-м, 2007-м. И к 2007 да. году мы вообще все получили уже, хотя пики. Прошло 10 лет после наших катаклизмов. Вот, поэтому говорить, что будет какой-то взрывной рост, этого. И мы сейчас стали другие. Вспоминайте, у нас не было медикаментов, у нас не было сегодня достаточно подготовленных, квалифицированных в этой части современными методиками специалистов. У нас не было оборудования, которое может в течение часов или минут диагностировать. Сегодня все это есть. Сегодня полный ассортимент препаратов. Сегодня мы полностью оснащены современным оборудованием, которое может практически в реальном времени дать первичную устойчивость. Угу. Все это есть. Поэтому говорить о том, что прямо будет какой-то фатальный
пик
исход...
или скачок.
Нет оснований.
А вы говорите, что ситуация в регионе улучшается. И я недавно смотрела сюжет на НТВ, на федеральном канале, и там прозвучала вот какая фраза. Россия в этом году, наконец, выходит из двадцатки самых неблагополучных стран по распространению туберкулеза и почти в 5 раз обгоняет весь мир по темпам снижения заболеваемости. Я так понимаю, что эту же динамику мы и в процессах, которые у нас в регионе происходят, можем наблюдать. То есть, да, в целом ситуация улучшается.
Да, да, это отмечают наши коллеги, что у нас, в принципе, динамика неплохая. Еще раз повторяю, мы сейчас находимся в серединке от неблагоприятной к благоприятной. Неблагоприятная 100, благоприятная 10. У нас 70. На будущий год мы ставим задачу 65-60. То есть, революции здесь вот в этих условиях, конечно, очень сложно добиваться. Но, тем не менее, эти задачи у нас стоят. У нас, в принципе, все для этого есть. И если не будет никаких сложностей или каких-то взрывных вещей, которые впрямую могут повлиять, то мы этих результатов, без сомнения, достигнем. К сожалению, у нас остаются проблемы, о которых, я знаю, все спрашивают. Это проблема коечного фонда.
Вот об этом мы будем говорить в следующей части программы, что и как меняется в регионе, как меняется ситуация с заболеваемостью туберкулезом, обо всем этом. Главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев.
Тема дня.
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко, а мой соведущий сегодня оптимистично настроенный главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, я помню ваш призыв: не паникуем.
Никогда.
Не паникуем никогда и моем руки. Да? Давайте перейдем вот к региону. Мы с вами говорили о том, что на заболеваемости туберкулезом всегда сказываются какие-то социальные потрясения. Здесь есть взаимосвязь. Я хочу еще про другие потрясения с вами поговорить и о том, как это может отразиться на фтизиатрической службе, что ли, полностью. Ну, с иронией я говорю про потрясения, но тем не менее в регионе новый руководитель, новая, в общем-то, команда на всех постах и местах. А когда мы говорим про экономику региона, я всегда думаю о том, что нам вредит частая смена руководителей, ну, потому что какой-то большой и крупный инвестор, он зайдет туда, где прописаны четко понятные правила игры, да? А если в регионе часто меняется власть, плохая, хорошая, вообще не важно. Ну, это вот дестабилизирует немножко обстановку. Что касается медицины и веренного вам вот сектора, на вас как-то отражается то, что у нас меняется руководство, либо работа министерства простроена так, что...
В данном случае я никаких особых изменений не могу отметить, потому что год текущий, он был практически спланирован в году прошлом. И все те намерения, которые мы закладывали, они сегодня реализовались. Говорить о том, как это будет дальше, это надо смотреть этот год, это надо смотреть конец года, как будет проецироваться бюджет наш, да, как будут финансовые наполнения. У нас есть задача по медицинской технике, по лекарствам проблем никаких нет, но остается вот проблема, которую наделал в своем наделала в свое время много шума, это строительство нового корпуса.
Знаете, вот тоже у меня, может быть, женский вопрос к вам, он про эмоции. Вам не было обидно, когда вы слушали послание исполняющей обязанности губернатора законодательному собранию? В послании, ну, как правило, там кирпичами закладываются какие-то базовые вещи. Я специально его переслушала и посмотрела, что говорилось вот про в части здравоохранения. Говорили про ФАПы, про строительство, что капремонт предусмотрен в медицинских учреждениях. И в частности был отмечен вот радиологический центр его строительства. Но ничего не было сказано про строительство новой туберкулезной больницы. Вам не обидно?
Вы знаете, слово «обижаться», оно слишком эмоциональное.
Эмоции, да, вопрос.
Оно слишком эмоциональное, оно слишком непрофессиональное в том плане, что касается руководителей. Я абсолютно уверен, что строительство нового корпуса не уйдет на второй план. Сегодня выделены деньги, и управление капитального строительства ведет работы по изыскательские там, предпроектные работы проектные. По новому участку. Сегодня говорить о том, что там все остановилось, невозможно, потому что на этот год запланированы работы, и они ведутся. Задача в этом году спроецировать все дальнейшие действия по проекту уже или привязке этого проекта, или каких-то других действий на год 2021. Я хочу сказать, что теперь, поскольку у нас изменилась конфигурация участка, мы уже вышли с инициативой, ее поддержали, это вот к вашим, ко всем, так сказать, настороженностям и эмоциям, ее поддержали. Мы отправили в УКС уже не одно техническое задание, а три. То есть, если участок будет позволять, то мы одновременно и туда перенесем хирургию всю, которую планировали оставить на Терешкова 59. Известный, красивый, в кавычках, комплекс наш на Партизанской, где ну, уже просто
ну, конечно,
видели его.
Да, да.
Он в тяжелом состоянии. Он также будет перенесен туда. Там будет большой кластер, комплекс фтизиатрический. Все задания подготовлены, они рассмотрены, от Минздрава переданы в строительное направление, и по ним сейчас ведутся, они приняты, по крайней мере, не отвергнуты. Настороженность, конечно, присутствует, как у людей с жизненным опытом и прошедших, так сказать, мы видели, как это все было. Насторожность присутствует, и она связана не только там, с политикой, с позицией там, моей, там, чьих-то, министерства здравоохранения. Посмотрите, что происходит у нас с экономикой, посмотрите, как это будет выглядеть все, насколько это будет возможно. Туда затраты, да, вот на Парфенов, участок Парфеновки, они совершенно другие, и они совершенно кратные к тому, что мы
предполагали да?
раньше. Тем не менее, эта работа не остановлена. Мы работаем, мы взаимодействуем, постоянно обсуждаем, двигаемся вперед. И я думаю, что мы не остановимся.
Михаил Ефимович, я помню, как вы мне рассказывали, как устроены и организованы современные, классные, хорошие больницы. Ну вот жить в эту пору прекрасную доведется мне и тебе, когда у нас будет вот такая, с вентиляцией, там, со всеми инфраструктурными моментами.
Хочется, очень хочется, понимаете, надеяться на это. Но вы поймите, сидеть и надеяться – это не та категория работы, с которой нам надо сегодня, не та повестка, с которой надо выходить. Не надо сидеть, надо сидеть, надо делать свою работу, надо инициативно двигаться вперед, решать те задачи, которые сегодня есть.
И мыть руки.
И мыть руки, без сомнения. Мыть руки, хорошо питаться, не курить и заниматься спортом.
Хотела вас уточнить. Вы говорите о том, что растет частота туберкулеза в нелегочной локализации. А с чем это связано?
А это вот связано с теми формами сопутствующих заболеваний, которые мы имеем, да? Это ВИЧ-инфекция, это, например, осложненная патология почек, мочеполовой системы. Тогда более уязвима становится сегодня у нас вот эта сфера. Если желудочно-кишечный тракт, да, то соответствующее поражение, то есть сразу микобактерии начинают свой взгляд устремлять, извините за бытовой язык, вот туда. Поэтому это неизбежное... что ли, модификация туберкулезного процесса, связанная с изменением сегодня медицинской составляющей нашего сообщества и наших людей. Если вдруг появился ВИЧ, то все, у нас пошли тяжелые формы, связанные с центральной нервной системой и так далее.
А вот ВИЧ и туберкулез. Мы говорим много о том, что это действительно вот это соседство, это большая проблема. Вот в этом смысле как в регионе меняется ситуация? Насколько я помню, вы как-то говорили о том, что, в общем-то, простроено необходимое взаимодействие с центром СПИД, и как-то медики сегодня понимают, что одно без другого это нельзя. Вот как в этом смысле ситуация идет?
У нас действительно налажено взаимодействие. Я хочу сказать, что примерно остается на одном уровне у нас сегодня около 31% ВИЧ-инфицированных в сочетании ВИЧ плюс туберкулез. А среди впервые выявленных, вот это надо отметить, у нас немножечко этот показатель подрос, 33% до 36% с небольшим хвостиком. Вот это немножко настораживает, потому что имеется какая-то группа, которую пока мы не вполне ощущаем и не отстроена с ней работа. Это касается и ВИЧ-инфекции наших коллег-инфекционистов, это касается и фтизиатрической службы. Я ни в коей мере тут не упрекаю никого. Я говорю об этом как очередной задаче, которая на сегодняшний день стала, приобрела такой характер. Вспомните фильм «Дудя». Как он моментально, в короткий период времени, немножко поменял мировоззрение, как на него отклик какой в социуме. Вот примерно такая же схема и здесь. Есть какая-то группа, над которой просто надо посмотреть и с ней внимательно и очень быстро поработать.
Я, честно сказать, изумляюсь. Вот вы вспомнили этот фильм, когда ты работаешь с докторами, тебе кажется, что вещи, которые вот транслировал Вдудь, да, что они очевидны и вроде бы они всем известны, но выясняется, что нет. Вы в своей работе сталкиваетесь с каким-то вот повальным невежеством?
Конечно. Конечно. Я сейчас не хочу говорить, но очень ярко я в некотором виде это увидел, когда шла дискуссия по поводу нового корпуса. Понимаете, ведь там звучали, кроме профессиональных, вполне корректных и уважительных, так сказать, разговоров и дискуссий, споров, и вот таких ярких, были такие, зачем эти люди нам нужны? Ну, вы гоните куда-нибудь отсюда. Кто они такие? Чего вы хотите? Мы благообразные, мы нормальные, мы спокойные. Не надо нам этих людей. Что хотите с ними, там и делайте. Но очень жесткие такие были высказывания, и не менее жестко приходилось на них реагировать. Так нельзя.
То есть средневековья в наших головах хватает.
Конечно, конечно. И туберкулез не лечится. И вот у нас такие же слухи, у нас тут из-за вашей больницы все переболели туберкулезом. Но вот модель примерно одинаковая психологии общественной, которая вот воспринимает какое-то острое явление вот с этой точки зрения. Это надо просто понимать.
И принимать.
Со и сноской, работать, да? С этим. И я вот хочу сказать, да, вы сказали, что я оптимист, чтобы это не было воспринято, что я вот сижу такой, у нас все хорошо, кураж. Поймите, я с оптимизмом смотрю, потому что я вижу эти проблемы, я знаю, как с ними надо работать, но и совершенно точно говорю, не надо подходить к этому поверхностно, не надо пренебрежительно, не надо вот так вот, взмахнув рукой, говорит, а мы сейчас со всем справимся, а у нас хорошо, а мы все победили. Нет, это очень опасные темы, которые поражают наше сообщество, каждого человека, они беспокоят каждого, и надо с каждым садиться и разговаривать, объяснять. И с докторами в том числе, потому что они тоже обеспокоены.
Ну, вот такой подход, он требуется и в части туберкулеза, да, и коронавирус, с которого мы сегодня начали. Вот, наверное, именно вот такой взвешенный подход, когда не махнув рукой на все, а когда ты вот готов к бою, но при этом спокоен и не паникуешь.
Конечно.
Главный врач Иркутской областной туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Я вас благодарю за беседу. Идем мыть руки.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Тема дня.